Видите, я сейчас не в своей основной студии, я нахожусь в городе Нью-Йорке. Вчера прилетел и продолжим. Я вам расскажу впечатления о полете, но до того, как это делать, давайте нашу традиционную мантру повторим. Прямой эфир сегодня, пожалуйста, комментируйте. Канал дилетантский, канал душевный, ламповый. И оставьте комментарии, будем делать канал вместе, будем делать содержимое вместе. Теперь, что касается перелета. Начнем с перелета, потом я вам покажу голосовалку, которую я хотел бы, чтобы вы приняли, в которой я хотел бы, чтобы вы приняли участие. Ну и, конечно же, пишите комментарии вживую, будем обсуждать темы, которые вас интересуют тоже. Вот я уже вижу, люди стали подходить, но пока еще не так много, но я все равно всех вас уважаю и отвечу на ваши вопросы. Самолет летел, я сидел впереди. И, соответственно, я видел место, где находятся бортпроводники. Как они называются по-русски, когда мужчина? Бортпроводник? Да, наверное. Там же, где у них эти тележки с едой, там, где они кофе греют. В общем, уже дальше идет туалет и кабина летчиков. И вот я сижу и наблюдаю за такой картиной. Там было два бортпроводника. Один из них берет эту тележку, которая ездит обычно по проходе с напитками, с едой, и ставит ее поперек. То есть, а сам стоит за ней и смотрит в коридор, где люди сидят. То есть он явно перекрывает вход туда. Куда? В туалет? Куда он перекрывает вход? В это время открывается кабина пилота, и оттуда выходит один из пилотов. Я не знаю, это основной пилот, не основной пилот, но он выходит оттуда, из этой кабины. Второй бортпроводник заходит в кабину пилота и закрывает дверь изнутри. После этого пилот идет в туалет пописать. Когда он успешно пописал, я из этого исхожу, надо надеяться на лучшее, он выходит из туалета, дверь открывается в кабину пилотов, оттуда выходит второй бортпроводник, и пилот возвращается обратно. Ну и теперь уже все сложилось. То есть, если одному из пилотов надо писнуть, или еще хуже, не будем говорить, что сделать, вероятно, существует правило, по которому в кабине не может находиться один пилот. Ну, или, скажем так, один человек. Поэтому, судя по всему, я понял, что когда он вышел, ему надо было пописать, то тот, который бортпроводник, должен был зайти в кабину и находиться just in case. На всякий случай. А вдруг с первым пилотом что-то случится, а вдруг у него инфаркт, и он потеряет сознание, или что-то такое. То есть, если меня слушают пилоты или работники авиапромышленности, подтвердите или опровергните мою догадочку. То есть, пойти пописать у пилота – процедура многоходовая. Ну и потом, естественно, эту тележку откатили, чтобы все, кому не лень, могли заходить тоже в этот туалет. Вот мне показалось такое интересное наблюдение. Надеюсь, и вы теперь будете за этим следить. Следите за пилотами. Но к дверям не подходить, никаких глупых мыслей, чтобы у вас не было, вы понимаете. Давайте-ка поздороваемся с теми, кто пришел к нам в гости. Елена, хай, Яков, good morning, привет. Морген пишет, Антон, Владимир пишет, Ола, Яков, Ольга пишет, добрый день, Якове. Аркада, как, good morning, where are you now, New York City. Макс Юэй пишет, привет, Якова, почему вы не приехали во Флориду с концами? Что такого есть в Нью-Йорке, чего нет в Майами? Все, чего нет в Майами, есть в Нью-Йорке. Это совершенно другой город. Это город мира, это центральный город мира. Тут есть все. И когда надоедает постоянно одно и то же, одни и те же картины. Пальмы, 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 море, пальмы, море, пальмы. Ты ходишь в шортах все время, в шорты, футболки, а прилично одеться. Для этого существует Нью-Йорк-Сити. Но, конечно, в основном я живу в Майами, это правда. И так и будет, так и будет. Ничего менять не будем пока. Руслан пишет: «Здравствуйте, Яков. Добрый день, Руслан». Джустар пишет: «Витаю, паны файны». Елена: «What an amazing safety procedure». Да, Лена, может быть, имеет смысл такую процедуру имплементировать и у себя дома. Поговорите с мужем на эту тему. Потому что мы пилоты. Небо наш родимый дом. Ну и дальше вы знаете. Владимир пишет: «Посмотрел ваше интервью на канале Егор Бугаенко. Удивительно даже, как айтишник может пасть жертвой мифов». Сейчас я сделаю покрупнее текст. «Жертвой мифов, пропаганды и какой-то ереси. Но в целом дружелюбный разговор с разных флангов получился». Меня удивляет Егор Бугаенко. Я и за ним не слежу, но тогда действительно было интервью, начало войны. Он за Россию, я за Украину. Больше мы с ним, конечно, говорить не будем никогда. Он мне не интересен. Да вообще он по другую сторону баррикады. Ян пишет: «Доброе утро, подтверждаю, про летчика видел неоднократно». Так, Майкл пишет: «Шалом, Яков». Шалом, Майкл. Сагвел пишет: «Доброго дня». Доброго дня. РКДК, следите за руками. Что вы имеете в виду? Значит, вы Winterbirds? Нет. Winterbirds — это которая половину здесь, половину там. Скажем, канадцы, которые прилетают в ноябре, где-то в начале ноября в Майами, и в апреле уезжают обратно, они Winterbirds. А если я живу все время в Майами и иногда прилетаю в Нью-Йорк, это совершенно... То есть я не подпадаю под это определение. Теперь давайте поговорим вот о чем. Я сделал новую голосовалочку по поводу дальнейшей судьбы этого канала. Дело вот в чем. Я, как часы, много лет выходил каждый день. Прошу я от зрителей, я не прошу никаких донатов, я не прошу, я не знаю, чего я не прошу. Я прошу просто 100 лайков поставить на видео, чтобы у меня была некая мотивация. Но, похоже, ситуация меняется с каналом, и вам становится сложно поставить лайк. Причем я не прошу всех ставить лайк. Я же не такой дурак, как вы думаете. Примерно записываю видео, примерно вот за 24 часа 1000 человек его смотрит. Иногда больше, иногда чуть меньше, ну вот за 24 часа 1000. То есть я прошу, чтобы каждый десятый поставил лайк. Is this too much to ask for? Нет, it's not too much to ask, я думаю. Но, похоже, этого тоже много. Вы не хотите, вы не можете, вам лень, вы забываете, вы заняты чем-то другим, и я это понимаю. Но, судя по всему, я вам уже поднадоел, я так думаю. Я не напрашиваюсь на комплимент. Не надо мне писать: «Нет, мы тебя любим». Не надо. Вот этого не надо. Вот этого ни к чему. И, похоже, нам нужно видеться реже. Я просто не решил еще, в каком варианте. И поэтому я сделал голосовалку. И прошу вас голосовалку. Вот Винстон Черчилль пишет: «Вы просите десятину». Правильно. Отдай 10% своего заработка церкви или синагоге. Да, есть такое понятие. Я тоже от вас прошу десятину лайков. Десятину. Но, правда, непонятно от кого. От чего. Там хоть 10% от заработка, а тут 10% от просмотров. Ну да. В общем, anyway, я вам показываю картиночку, голосовалочку, которую я сделал. Я сделал ее полчаса назад, поэтому еще мало проголосовало, но проголосуют 2-3 сотни, я думаю. Пока 47 проголосовало. Давайте я рефрешну. Может, будет 48. Да, уже 48. Итак, я написал следующее. На этом канале есть правило: если видео не набирает 100 лайков, то пока не наберет, я не записываю новое. В последнее время количество лайков снизилось. Проблема не в вас, а во мне. Да, я ни в коем случае вас не обвиняю. Нет. У меня хорошая аудитория, и я вас люблю. В последнее время количество лайков снизилось. Проблема во мне. Я вам поднадоел. Нужно встречаться реже. Выберите, как изменить правила с лайками. И три варианта. Три. Если видео не получает 100 лайков, я не записываю новое видео 3 дня. 3 дня перерыв. Мы опять соскучимся друг по другу, и опять я вернусь к вам на крыльях любви. Второй ответ. Повысить минимальное количество лайков до 150. Примерно тот же эффект, потому как вам ставят лайки лень. Я понимаю, это нормально, Поэтому вы не будете набирать 150 лайков, и все получится, естественно, автоматически. Причем будет плавающее такое расписание. И третий вариант – закрыть этот канал вообще. И там заниматься чем-то другим. У меня есть другие каналы. Может, Библию начну читать снова, записывать. Может, английским буду больше заниматься с вами. Ну, в общем, так. Anyway, 6% сказали, пошел ты за русским кораблем. Закрыть этот канал, они говорят. 6% они считают, что надо закрыть. Понимаю, уважаю ваше мнение, только у меня вопрос. Если вы считаете, что он не нужен, этот канал, чего вы сюда вообще пришли, чтобы, даже чтобы проголосовать? Причем проголосовали из первых. То есть многие люди, которые смотрят меня регулярно и любят меня, они даже не знали об этой голосовалке, а те, которые не любят, знали. Но that's okay, that's fine. 6%. Повысить минимальное количество лайков до 150 – 44%. Пока впереди 50% считают нет лайков, нет нового видео 3 дня. Можно и так. С другой стороны, рост. При этом варианте, вот уже 51% считает так, при росте, если цифру 100 оставить такой же, как и есть, то рост немножко тормозится. Вообще этот канал за последние года 3 вырос на 10% всего-то. Сейчас у меня 16,5, чуть больше тысяч подписчиков. Было 15, оно когда-то снижалось, но за полтора года выросло на 10%. Такое себе. Достижение не очень большое, не очень маленькое. Ну, достижение. А может, не достижение. Ну, anyway, я очень вас прошу, чтобы вы проголосовали, а я потом посмотрю, я подожду, пока будет, там 2-3 сотни голосов будет, чтобы была representation, а потом я скажу, как будет продолжаться жизнь и развитие этого канала. Ну, вот так. Вероятность, что я его закрою, вообще маленькая, сразу вам говорю. Но вы проголосуете. Если вы считаете, что это правильный выбор, значит, так и есть. Значит, так и будет. Давайте посмотрим ваши комментарии, которые вы оставили вживую. Вживую. Итак. Иван Андреевич пишет. А если ураган, можно посидеть в Нью-Йорке, пока не уляжется. Профит. Ну, если ураган, то не надо уезжать так далеко, как в Нью-Йорк. Можно сесть в машину. У нас предупреждения заранее делаются. Можно сесть в машину и покатить куда-нибудь на северо-запад Флориды или в Джорджию, или на худой конец Луизиану. То есть мы знаем, когда приходит ураган, нас предупреждают заранее, и обычно это не есть проблема, куда спрятаться. Ну, уж не в Нью-Йорк лететь. Майкл пишет, прилетела ответка в аэропорт Сана. Может быть, да. Ответка прилетела из Израиля, я так понимаю. Знаете, с Израилем, с ответкой. Вообще, красивую цифру я услышал сегодня. Помимо хуситов, которые бомбили израильский аэропорт, там они что-то получили по своему порту и так далее. Это не результат. Бомбить надо Иран, я считаю. Сами хуситы без Ирана ничего не смогут сделать. Откуда у них баллистические ракеты? Откуда? Где там такие большие ученые, где такие там большие специалисты, которые могут это делать? Это чистый, чистый Иран. Бомбить надо Иран. Numero uno. Потому как это не борьба, и это не результат. Ведь все мировое сообщество в течение последнего года не могли унять хуситов. То есть люди готовы были гнать свои корабли с грузами через юг, вокруг Африки, через южную часть Африки. Не, вокруг, не через, а вокруг. Потому что его в Красное море не пускали. То есть это поражение, такое поражение, кошмарное поражение всего мирового человечества. Потом появился Трамп президентом. И он начал бомбить хуситов с Красного моря, с авианосцев и так далее. Полтора месяца бомбил, результата нет. Ну, там разбомбил кое-что, да, я понимаю. Но это не остановило хуситов от запуска баллистической ракеты. Америка не смогла ничего сделать. Пока. Бомбить надо Иран. Если мы уже говорим об Израиле, вот цифра, которую мне интересно было услышать, узнать, и удивила меня. Я вчера говорил, что в Израиле были высланы повестки 60 тысячам человек, резервистов, которые должны, призвали их вернуться опять в свои части. Много раз в этом году призывали резервистов. Некоторые уже там были, но сказали 60 тысяч. Это не для хуситов, конечно, это для Газа. То есть Газа будет оккупирована снова, пока начнут выдавливать на юг жителей города, не города, а жителей полосы. Израильтяне туда заходят, израильтяне будут руководить выдачей гуманитарной помощи, чтобы люди не голодали из-за скотов хамасовских. Конечно, к сожалению, какое-то количество израильских солдат умрет из-за этого. Но они не смогли найти никакое решение пока, Израиль. Другое. Только оккупация Газы. Полная оккупация Газы. До каких пор, они не знают. Но какая же все-таки цифра, которая привлекла мое внимание? 60 тысяч повесток было отправлено резервистам, где было написано: явись, парниша, свою часть, которой ты приписан, где ты служил, где ты знаешь, где у тебя стоит в масле твой автомат УЗИ или что-нибудь еще такое. 102% пришло на этот призыв. То есть сдали 60 тысяч, а пришло 60 тысяч плюс 2%. Как вам это вообще нравится? Как вам это нравится? Это мы не говорим о первых днях войны, когда в октябре 23 года люди, израильтяне, те, которые были резервисты, которые могли держать в руках оружие, они летели обратно в Израиль, чтобы быть там. Не из Израиля, а в Израиль. Окей, мы можем сказать, это начало войны, в начале везде патриотизм, война идет полтора года. Полтора года. Эти резервисты уже не раз служили в горячих точках той же Газы, того же Ливана. Погибло много людей. И они идут опять. Идут даже те, кому можно было не идти. Just think about it. Просто подумайте об этом. И сравните. Тут родинка, здесь родинка. Сличайте. Так, Джустар пише, там уся територія дивна, не тільки Єгор дивився відео, де Зеленський каже «Слава Україні» на Червоній площі. Так, я не можу, це мені не дуже цікаво. Так, Макс Юй, может, вы на самом деле вы приезжаете в Нью-Йорк протереть пыль в квартире? Нет. Я не хотел вам рассказывать, но я вам расскажу секрет. Я приезжаю полить, тут у нас такое растение, и я приезжаю полить это растение, чтобы цветок не завял. Синтез пишет «Привіт», «Привіт, Синтезе». Дмитро пише «Привіт, Яков». Я думаю, що вам достатньо 10% лайків від перегляду. Достатньо, но їх нет. То есть сьогодні утром я проснувся, ще не було об'явлено з сьогоднішнього стріма. Я увидел, по-моєму, 102 лайки. Ну що це таке? What the fuck is that? Тяжело? Щоб там було не 102, а 122? Ну, думаю, ладно, 102. Правила я справила, я объявил этот стрим, иначе не объявил. Так, Олег пишет, лучше шорты, футболка и майки, чем берцы, окопи, блиндаж. Ну да, как говорится, хумхау, рунглиш, кому как. Макс Вей пишет, закрыть этот канал может поставили зависимые люди, у которых из-за ежедневных стримов уже начались проблемы в семейной работе. Это круто. Макс Вей, спасибо. То есть 6% людей, которые подсказали закрыть эти каналы, они это делают, потому что у них начал дергаться глаз. Они уже не могут это выносить, но все равно включают этот канал. А у них дергается глаз, сыпь по телу пошла. И это я опять должен вам вспомнить дробеструйщика Стаценко, Витя Стаценко. Когда я жил в рабочей общаге в городе Каневе и работал на заводе, он был дробеструйщиком. Ну, так как можно догадаться с этого слова, струил дробью. В общем, металлические изделия, корпуса всяческие, а у него был такой шланг, откуда вылетали маленькие металлические шарики на эту поверхность, чтобы ее как-то отшлифовать или что-то там с ней сделать. В общем, дробеструйщик он назывался, дробеструйщик Стаценко. Стаценко была его фамилия такая. И вот у нас там в 7 минутах ходьбы от завода была наша общага рабочая, я там с ними жил, со всеми ребятами хорошими. Но бухали, конечно, они много, рабочие. А если чуть дальше пройти, еще там полкилометра от общаги, там был магазин, лавка, где продавались чернила вот эти. Не чернила, чтобы писать поэмы, а чернила, которые называются шмурдяк, еще по-другому. И он шел туда, и он брал пару бутылок пол-литровых каждый день, принимал. и enjoy life. И утром опять на работу струить дробью. И мы... А, да, этот магазинчик назывался «База» в народе. Он говорит... А он тоже не хотел. Он хотел же бросить, конечно же. Кто не хочет бросить пить? И он говорит... Приходит как-то и говорит, ну, не хочу уже идти туда. А что мне так каже? Изнутри. Иди на базу. Иди на базу. Иди на базу. То есть не хочет, а идет. Вот так и эти 6%. Ну, не хотят, но они не могут ничего сделать. Они приходят на этот канал и все. И уже стало 5. Пацаны, уже стало 5. Уже стало 5. Больше проголосовало. 59 голосов пока. Но картинка уже вырисовывается. Пока вырисовывается картинка. Иван Андреевич пишет, но есть ли у Израиля сил воевать с Ираном? Нет, но есть у Израиля при поддержке США. Если США примет это решение и даст разрешение Израилю, тогда силы будут. Винстон Черчилль пишет, самое глупое решение Израиля – это ввязываться с хуситами в открытой войне. А войны там не может быть открытой, могут быть бомбежки только, и все. С кем там воевать? Там что, армия есть? Ну, может, какая-то есть, я не знаю. Джустар пишет, закрытый канал, а потім відкрити новий, це тактичний крок, але я проти. Але ютубери то так роблять. Картинка є, звук є, досвід є, why not? Вінстон Чорчилль пишет, сьогодні Ізраїль грає по правилам, нав'язаними Хамас. Продовжує це робити, Ізраїль проіграє. Путь побіді – змінити правила, сыграти в ігри разума, милосердя, вместо ігр страха. А як вони це зроблять, неізвісно. Когда люди голодают, палестинские дети с мисочками стоят и просят покушать. Лучше раз в 3 дня, но делать более качественно. Может быть, более избирательные темы. И сократить надо вообще. Час это, наверное, много. Иван Андреевич пишет, восхищаясь Израилем, Украина был единственный союзник, украинский мужик. Украина просрала все, что только можно. 100 лайков плюс 2% мы можем. Вот именно. У меня было то же самое, что в Израиле с резервистами. Так. Олег пишет. Пескоструйщик. Нет, не пескоструйщик. Нет. Пескоструйщик – это тот, который струит песком. А это дробеструйщик. Дробью он струил. Да, это не то. Это не то. Видите, вы пишете, что люди зарабатывали там и бежали, куда глаза глядят. Глядят. Ну, да. А он бежал на базу. Насколько мне известно, он умер. И там еще был такой хороший парень, его друг, Федя Бондарец. Этот Витя Стеценко. Высокий парень был, где-то за 1,90 м, может, 1,95 м. А Федя Бондарец был маленький, ну, где-то 1,60 м. Оба рабочими, работали на заводе, оба работали. Хорошие ребята были. Я вообще уживаюсь с кем угодно. И когда у меня закончилось 3 года работы по распределению, я уезжал, они оба стояли возле общаги, и на глазах у них были слезы. Хорошие душевные люди. Но пили. Ну, пили. Но что делать? Что делать? А кто не пьет? Как говорилось где-то в этом «Брат 2» или где в фильме. Не мы такие, жизнь такая. Дмитро пише, Якова, де б ви жили, якби не жили в Майамі та Нью-Йорку? Де б я жив? Не знаю. Я б жив в Майамі чи в Нью-Йорку. Ну і ви говорите, наскільки розумію, в Соєднаних Штатах Америки. Я не знаю, де краще жити, ніж ці 2 міста. Тобто, життя в деревні мене не інтересує. Хтось написав, я думав, пару днів назад, я думав, у вас вдома, а у вас квартира. Так, да, вдома вже був. Был дом, 1,5 акра земли, много комнат, бассейн, you name it, все было, уже не надо. Поэтому жизнь, вот скажем, Боря, его интересует уединение в лесах Нью-Хэмпшира. Уважаю, это его choice, его выбор. Меня это не интересует. Меня не интересует жить посреди, in the middle of nowhere. Финансово я мог бы себе это позволить, но зачем? И потом что, кричать «Ау»? Оленем, а в ответ тишина. Да. Окей, идем дальше. Двигаемся дальше. Есть две новости, связанные с 1000 долларов. Одна тысяча долларов – это то, что предлагает республиканская партия в Соединенных Штатах Америки, чтобы взимать с тех, кто хочет подать на политическое убежище у нас в стране, брать с них тысячу долларов. Такой платеж. Ну, я не знаю, зачем это делается, я с этим не согласен. Я еще могу понять, если получил политическое убежище, ты, допустим, сидишь где-то в Украине, просишь убежище или в России, тебе его дали, одобрили, тогда ты должен занести тысячу долларов. А если ты просто подаешь и брать тысячу долларов, я считаю, что это не хорошо. Это все попадает в ту же самую тему, как то, что я вам рассказывал. Брось спагетти на стену и смотри, что прилипнет. Это трамповские методы. Давай попробуем. Может, поможет с иммиграцией. Как это поможет? Никак не поможет. Те, которые подают на политическое убежище официально, конечно. Люди, которые прошли через границу нелегально, они тоже могут потом подавать на политическое убежище. Но какие тысячи долларов ты с них возьмешь? Что решает этот вариант тысячи долларов брать с этих людей? Это первая глупость, как мне кажется, сегодняшней администрации. Вторая глупость сегодняшней администрации, они хотят давать тысячу долларов, чтобы ты сам самодепортировался. Самокатапультировался. Вот в катапульту сел и из Штатов тебя выстреливает в свою страну. То есть это уже объявили. И сказали, что те люди, которые находятся здесь, которым светит депортация, насильственное возвращение на родину, могут сказать, я сам уеду. И каждый человек, который сам скажет, я уеду, получит тысячу долларов за то, что он сам уедет. Этот вариант я еще могу как-то понять, но он тоже не решает много. Он почти ничего не решает, этот вариант. Почему он ничего не решает? Потому что такое количество, которое приехало сюда, вернее, перешло через границу, оно немыслимо. И даже если какое-то количество согласится взять эту тысячу долларов и вернуться на родину, это будет капля в море. А почему, откуда взялась эта тысяча? Вроде бы где-то посчитали, что 25 тысяч обходится в депортации одного человека. То есть вообще этот урон, который нанес Байден стране, немыслим. Немыслим. Материальный урон. Сейчас еще вам скажу про один урон, но просто открыть границу миллионам людей, а теперь нам тут с вами и с Рыжиком расхлебывать это дело. Именно это мы должны делать. То есть за мои деньги. Вход доллара, выход два. Он запускал всех бесплатно. Байден. Его надо судить за предательство. Ганьба. И ушел. В президентство. Теперь мы должны решать, что с этим всем делать. Не просто решать, а платить деньги. Мы же платим налоги. И хорошие налоги платим. Ну, те, которые не сидят на велфере. Мы должны теперь собирать эти деньги и каким-то образом их отправлять обратно на родину. Это нереально, это проект неподъемный. И нужны десятилетия, чтобы их всех отправить. Да? Они не отправятся уже через несколько лет. Они уже где-то осядут, там родят ребеночка. Ну, как-то будут нанимать юристов и что-то будет легализироваться. Не работает это все. Но раз 25 тысяч стоит депортация одного человека, давайте предложим им тысячу, сэкономим 24. Это чисто логика бизнесмена Трампа. Он все думает, деньгами решите все. Нет, не получится. Не все решается деньгами. И, соответственно, на тему... Сейчас я хочу просто на эту же самую тему. У меня где-то была закладочка. А именно про ужасное наследие Трампа. Не Трампа, извините, Байдена. Где же у меня вот эта картиночка? Потерпите секунду. Нет, не вижу. К сожалению, не вижу. Но я вам так скажу. Где-то у меня была статья про то, что долг, студенческий долг должен быть оплачен. обязан быть оплачен. Вот, вот оно. Очередной damage, очередной урон, который нанес Байден Соединенным Штатам Америки и оставил после себя долги, которые должны выплачивать мы. Помните вот эти популистские заявления Байдена? Мы простим student loan, то есть когда люди поступали в университеты, у нас это дорого стоит, они брали ссуду у правительства в частности. И на многие годы они потом заканчивали свои учебные заведения, а потом многие годы они потихоньку платили. Ну, это было, скажем так, вы можете сказать, это ненормально, такие бешеные деньги. Ну да, ненормально, но не каждый должен учиться в университете. Не учись, это же не обязаловка, это же не в армию идти. Не можешь, не хочешь, у тебя бедные родители. Бедные родители еще не так плохо. Но если ты плохо учился, это хуже. Потому что можно иметь бедных родителей, но потому что у тебя хороший, то, что называется у вас ЕГЭ, а у нас SAT, можно попасть в хорошие школы, ну, имеется в виду университеты, и получить полное бесплатное, или не полное, а частично бесплатное образование. Я говорю о высшем образовании. Ну и они там то же самое кричали. Надо вообще полностью аннулировать. Это нечестно, такие долги. Потом, ну, было сопротивление, естественно, и они начали уже говорить, ладно, не всем тогда аннулировать, простить, вернее, эти долги, а только какой-то части. Потом были какие-то темы, я не знаю деталей, как говорится, чем сердце успокоилось, но, по-моему, там было не всем и простить только 10 тысяч. Опять этот кипиш, который сделал Байден, так же точно, как с иммигрантами, которых он фактически пригласил в страну, так же и со студентами, он их обнадежил. И многие на это повелись, и кому-то там простили, а кому-то еще не простили, но они затихарились, эти студенты. Думая, раз кому-то простили, то, может, и нам простят, и перестали платить. То есть допустили дефолт, так у нас называется. То есть они должны были платить сколько-то, какую-то сумму, много лет, под какой-то процент, и они перестали платить. И в прошлом году, я сейчас даже расскажу вам сколько, Министерство образования США заявило, что после пятилетнего перерыва на этой неделе возобновит взыскание просроченных студенческих кредитов. По данным департамента, из более чем 42 миллионов заемщиков студенческих кредитов США, которые должны в общей сложности 1,6 триллиона, 1,5 триллиона долга студенческого, более 5 миллионов не внесли платеж в прошлом году. Ожидается, что это число будет расти, поскольку еще 4 миллиона заемщиков приближается к статусу дефолта. То есть еще как-то платят по чуть-чуть, но мало. Это тоже наследие Байдена. Ублюдок, просто ублюдок Байден. Дальше. Министр образования США Линда Макмехон заявила, американские налогоплательщики больше не будут вынуждены выступать в качестве обеспечения безответственной политики в отношении студенческих кредитов. Я с ней согласен. Что это значит? Что это значит? Это значит, что нечестно. Так нечестно. Получается, что я плачу налоги. Я плачу налоги. И из этих налогов, вместо того, чтобы сделать что-то полезное, часть этих денег уходит на то, чтобы погасить долги людям, которые безответственные, которые решили поучиться в университете. А как насчет людей, которые не решили не учиться в университете? Почему тогда они ничего не получают? А как насчет тех, которые собирали 10-15 лет на свое чадо, и там откладывали деньги, какие-то специальные планы, есть там какой-то 529-й план, или просто собирали деньги и внесли сумму за своих детей. Как им вообще? Почему мы должны платить за это? Мы. Когда я говорю мы, налогоплательщики. Мы не должны ни в коем случае платить. Это нечестно, это несправедливо. И вот теперь они будут пытаться собрать с них деньги. Не ходите в университеты, люди. Я уже не говорю о том, что на сегодня высшее образование не очень большое преимущество, по крайней мере, здесь, в Америке. Но не ходите. Не ходите, дети, в школу. Также указывается на тот факт, это я продолжаю читать статью, что пожилые заемщики, как правило, сталкиваются с наибольшими трудностями при выплате кредитов. Почти 40% федеральных заемщиков старше 65 лет не выплатили свои студенческие кредиты, согласно отчету Бюро по защите прав потребителей в сфере финансов за 2017 год. Это пожилые люди с фиксированным доходом. Вообще представьте ситуацию. Помимо всего прочего, то есть я против того, чтобы прощать долги, но сама система насколько поломана. Человеку 65 лет, он еще не выплатил студенческий долг. Как вам вообще это нравится? Тут надо что-то менять однозначно, но не путем, как они делают, не путем прощения студенческих долгов. Что вы думаете по этому поводу? Надо прощать студенческие долги или нет? Конечно, больше меня интересует мнение американцев, которые здесь меня слушают, у которых здесь дети выучились и пошли в университеты с долгами или без долгов. И вообще, надо ли, как вы считаете сейчас, особенно те, у которых выросли дети уже и прошли через университеты, считаете ли вы, что надо было это делать? Или надо было отдать в какую-то, как это называется здесь, vocational school, получить профессию, ну как ПТУ, и зарабатывать деньги? А деньги зарабатывать здесь можно. Окей, давайте читать ваши комментарии. Сергей пишет, Коломиец, витаю в Нью-Йорке, витаю вас. Таня пишет, не всегда получается поздороваться, но лайк обязательно. Привет, Яков. Привет, Таня. Винстон Черчилль пишет, Трамп никого не депортирует. Трамп поддерживает аграрии, выделяя им компенсации. Аграриям нужны мигранты. Очень много просто. Он хотел бы депортировать. Может быть, конечно, какое-то количество действительно нужно, но очень много. Иван Андреевич пишет, господа присяжные заседатели, на стриме 70 плюс человек, а лайков 17. Это непорядок. Будьте любезны, прожмите пальчик, сделайте чуток доброты. Вот видите, я вам это рассказываю, это даже люди, которые пришли на стрим. Даже эти люди ленятся, или как еще, я не знаю. Может быть, вы боитесь, люди? Честно напишите, я боюсь ставить лайк, потому что я живу в России, за мной придут и посадят на 5 лет. Может быть, это причина? 70 человек, которые не просто меня слушают, а конкретно, специально пришли на прямой эфир. И вы не можете поставить лайк? Explain. Я не понимаю этого. Не понимаю. Не понимаю. Не то, что моя жизнь станет лучше с вашим лайком. Но explain. Give me a reason. Почему? Окей, идем дальше. Винстон Черчилль пишет, с чего у вас такое негативное отношение к мигрантам? Вы сами мигрант. Сейчас США планируют возвращать стратегическую хлопковую промышленность, нужны работники. Люди, вы не понимаете. Мигрант мигранту рознь. Это русская народная мудрость. Мигрант мигранту рознь. Я, приехав сюда, ни одной копейки никогда не получил от государства в помощь. Zero. Zero. Two zero. Three zero. Four zero. Я не сидел на велфере, я не ехал сюда по линии политубежища, еврейская эмиграция. Никакие организации мне не платили. Чтобы обставить квартиру в Сейтен-Айленде, когда приехала моя жена с ребенком, я ходил на гарбидж и собирал вещи. На гарбидж — это мусор. Это люди выставляли из квартиры диваны, телевизоры старые, какие-то вещи, другие полочки. Ничего я не взял. Поэтому что вы начинаете сравнивать этих людей, которые перешли границу нелегально, неофициально? Вот в Нью-Йорке здесь, недалеко от меня, находится гостиница, называется «Рузвельт». Я ее знаю хорошо, эту гостиницу, 45-я Мэдисон. Потому что у нас там когда-то конференции проходили и всякое такое. Ее отдали город, когда Техас стал отправлять сюда автобусами нелегальных иммигрантов и выгружать просто на автостанции в Нью-Йорке, и автобус уезжал. Мэр города Эрик Эдамс хватался за голову, что мы будем делать, где деньги. Потом они стали их как-то расселять, стали селить в гостиницах. В частности, в эту гостиницу Roosevelt Hotel они заселили, я не знаю, сколько сотен семей в эти комнаты гостиничные, и город платил за них по 200, по 300 иногда долларов за гостиницу в ночь за иммигрантов. Откуда брал город деньги? Из налогов жителей города Нью-Йорка. То есть на город был выделен бюджет некий, и вместо того, чтобы исправить дороги, уменьшить пробки на дорогах, лучше наладить уборку мусора, платили хозяевам гостиницы за эти номера. А страховки медицинские, вы знаете, сколько, какие у нас цены на страховки для американцев? Эти люди сажались на дискаунтные страховки. Кто за это платит? А потом, кстати, обычные страховки взлетели вверх в цены. Это что? Это вы не чувствуете разницу между мной, как иммигрантами, и этими людьми? Я не против иммиграции. Но легальные законы, а не то, чтобы обдирали других американцев. Здесь, если человек приехал, сел на политическое убежище, сел на велфер, нашел работу где-то на наличные, он живет припеваючи. А если простой американец, родившийся, как вы их обидно называете, реднеки, а он родился в небольшом городке или в деревне, он работает там, он зарабатывает там 40 тысяч долларов в год. Или 35. Уж точно он не шикует. Он живет в 1000 раз хуже, чем эти люди, которые сели на, получили политическое убежище, сели на велфер, ничего не делают и получают разные пособия. А ему надо впахивать. Простому американцу, рожденному здесь, который не уложился в минимум, чтобы было там, скажем, до 20 тысяч доход. А у него 35. Он должен платить за страховку, а не получать медикейт бесплатно, где все покрыто. Он не может пойти зубы себе сделать нормально. Поэтому даже не начинайте эту тему. Иммигрант иммигранту рознь. Я не против иммиграции в Америку, абсолютно нет. Но то, что сделал Байден, это преступление, это зрада. Украинское слово «зрада» означает предательство. Так, Джустар пишет, тема студентских позик якось не імпонує, мабуть, тому у вас мало лайків. Ви знаєте, тема, я переведу для тих, хто не розуміє по-українськи, тема студентських долгов как-то не імпонує, може бути, тому у вас мало лайків. Я хочу, може бути, я недостатньо хорош в об'ясненні цього. Ви мені ставите лайк не за тему. Вы ставите мне лайк, потому что я вам нравлюсь. Не как мужчина. Хотя, кто знает, если меня в теплом месте прислонить к теплой стенке, со мной еще очень-очень можно поговорить. Да, так вы же ставите, потому что вам здесь нравится в целом. Вы знаете, что будут будут более интересные темы, будут менее интересные темы. Студентские позыки не очень интересны. А завтра, через 3 минуты будет более интересные. Вы ставите мне авансом. Или вы не приходите на этот канал, не смотрите эти записи. Очень честная игра, мне кажется. Вы не ставите лайк за успешно проведенную лекцию сейчас. Вы не ставите лайк за интересный ролик. Вы ставите лайк, потому что я есть. И вы хотите, чтобы я был. Чаще, реже. Другое дело. Это мы решим. Просто пришел ко мне в гости, поставил лайк. Вы приходите в гости домой. Вернее, к кому-то. Что вы делали в Советском Союзе? Вы снимали обувь. А тут поставьте лайк. Здесь у нас, кстати, обувь никто не снимает. Пришел в кроссовках кому-то в гости и пошел дальше. Ну, чистые дороги. Чистые тротуары. Везде покрытие. Не по проселочным дорогам же мы ходим в наших кроссовках, а по заасфальтированным. Ну вот. Идем дальше. Винстон пишет, чтобы с ваших налогов что-то сделать, нужны рабочие руки, а студенческие долги – это просто стрессы. Да. Да. Что еще? Иван Андреевич пишет, а может заставить отрабатывать долг общественными работами? Может, такое предпринималось, начиная, кстати, с Клинтона. он первый ввел такую тему, что если ты сидишь на велфере, на пособии, ты обязан какое-то количество часов в месяц отработать на общественно полезных работах. Ну, там убирать мусор, там вот такое, не знаю. В общем, это не есть рабочие руки, которые поднимают ВВП страны. Так, что еще? Иван Андреевич пишет, а фудбанк был, и когда вы приехали в США, пользовались ими? Нет, не пользовался. Еще раз говорю, они были, но для тех, кто по какой-то программе приехал. То есть я мог, конечно, наверное, пойти в синагогу, на меня бы посмотрели, может быть, дали бы какую-то курицу раз в месяц. А может, и не дали бы. Но я не ходил за этими делами. Мы работали. Так, anything else? Ян пишет, я разделяю твое недоумение, такая же история и на моем канале. Процент лайков еще ниже, хотя достаточно просформлен. Не могу объяснить. Скорее всего, это лень, Ян. Просто лень. Люди, they take it for granted. To take something for granted означает, что считают, что так должно быть. То есть считается, вероятно, что этот подкаст должен быть. Он должен выходить и все. Так же, как и твой. Или что еще надо давать кому-то, непонятно. Так, Смайли Джек пишет, я нікому не ставлю лайки. Чому? Бо ці подкастери вам винні? Эти подкастеры вам должны? Почему вы не ставите лайки? Смайли Джек, объясните. Причина должна быть, или вы просто не ставите? Просто так, из вредности. Вітаю, Леся. Джустар пише, мені просто цікаво дивитись вас, тому я дивлюсь, спілкую, ставлю, коли дійсно лайкаю. Окей. Орайт. Поїхали далі. Що у нас з временем? О, время підходить уже к фіналу. Credit Suisse. Є такий известный банк, фінансова організація, швейцарська. Они в свое время не так давно слились с другим банком, который называется UBS. И вот их оштрафовали, Credit Suisse, на кругленькую сумму в 511 миллионов долларов за помощь налогоплательщиков США в сокрытии более 4 миллиардов долларов за рубежом. То есть это не какие-то там Каймановы острова, или как они называются, я даже не знаю, где люди прячут деньги, скрываясь от налогов. Это просто банки. В 2014 году был скандал на эту тему. С тем же самым Credit Suisse. Но после этого их там тогда штрафовали на какую-то сумму, я не помню. Но они продолжают свое грязное дело. Они не указывают. Итак, давайте прочтем, что пишут люди. Credit Suisse выплатит около 511 миллионов долларов после признания себя виновными в уголовном деле о сговоре с американскими налогоплательщиками с целью сокрытия более 4 миллиардов долларов, как минимум на 475 офшорных счетах. Министерство юстиции заявило, что сговор позволил состоятельным и высокообеспеченным частным клиентам швейцарской корпорации уклониться от уплаты налогов в США с 2010 по 2021 год. Таким образом, Credit Suisse совершила новое преступление и нарушила соглашение о признании вины с Соединенными Штатами, заключенное в мае 2014 года. Вот такие дела. В общем, врут все, прячут деньги все, платить деньги не хотят. Кстати, тут был довольно интересный какой-то комментарий, на который я хотел бы ответить. Сейчас я найду, подождите секундочку. Кто-то писал, что Social Security, который получают люди. А вот, сейчас я уже нашел. Алекс Рей писал. У демократів є програма, але вони не мають такого таланту, щоб донести її в тій самій формі, як це робить Трамп. Это я говорил, что у демократов нет лидера, непонятно, чего они хотят сегодня. То есть они в пролете. А он говорит, что программа. От подивився, як він говорить. Прості слова, короткі речення. То есть Трамп говорит просто короткими предложениями, постоянно повторяет это самое, выкористовывает passive-aggressive language to insult people, обижает людей, используя пассивно-агрессивный язык. И этого всего, пишет Алекс, не хватает демократов. За исключением, может быть, грязного языка, который им не стоит перенимать. И вот дальше пишет Алекс Рей. Вот, например, я слушаю подкасты Скотт Галловой, не знаю кто это. Он предположил перестать... Что я сделал? Что я нажал? Он предположил... Куда-то все улетело. Вот. Он предположил снять, отменить все социальные, все social security, вот эта помощь, социальное страхование для мультимиллионеров и тем самым уменьшить нагрузку на фонд. Обгрунтовывая по-русски, я знаю, что это значит, объясняет он тем, это тем, что вот эти несчастные пару тысяч пенсий на месяц, им все равно не нужны. Что скажете, поддерживаете? То есть он говорит, Алекс или тот подкастер говорит, что если человек миллионер, зачем ему платить вот этот минимальный вот эти social security, которые получают все, которые отработали, не все, а которые отработали 10 лет, 40 кварталов, и которые выплачивали там social security налог. Люди выплачивали и работодатели выплачивали порцию. И вот он говорит, что если человек миллионер, зачем ему платить? И, допустим, миллионер, ему больше 65 лет, зачем он должен забирать эти там 2-3 тысячи в месяц? Не разрешить ему это делать. Потому как что ему будет, что ему типа лучше, хуже? Он даже не заметит эти 2 тысячи. Я резко против этого. Ну, во-первых, это несправедливо. Во-первых, богатые люди в Штатах платят подавляющее большинство налогов. Маленький процент людей богатых платят больше половины всех налогов. Это первое. Второе. Что такое миллионер? И человек, который сегодня миллионер, может быть завтра быть не миллионером. Допустим, у человека есть там 10 тысяч акций Тесла. Тесла акции это сейчас там по $250, допустим, штука. 250 это 2,5 миллиона, если у него 10 тысяч акций. Он миллионер? Сегодня да, если он продаст. А завтра нет, если он не продал, акции упали и ничего сейчас не стоит. То есть тот, который сегодня миллионер, может быть завтра не быть миллионером. Или у человека есть миллион, и у него появляется некая болезнь. И эта болезнь высасывает все деньги, которые у него есть. Он пытается лечиться, у него плохая страховка или хорошая страховка, но обычные лекарства не помогают, и ему надо участвовать в экспериментах всяческих. Он участвовал в экспериментальных лекарствах, лечениях, и ему помогло. И у него уже нет никакого миллиона, у него осталось 50 тысяч. А его уже лишили, согласно этого подкаста, его уже лишили Social Security Benefits. Поэтому не чипай, не лезь. Не надо никого лишать. Этот человек заработал миллион по какой-то причине. Вот этот Social Security – это тот базовый доход, который гарантирован всем, которые здесь работали. Тем более этот миллионер, так же, как и другие, платил эти 7,5% или сколько, плюс работодатели платили. Не лезь у чужих гаманець. Не лезь. Такой мой ответ Алексу Рэй. Но вопрос мне понравился. Так, все, я думаю, на сегодня. Или есть еще, давайте посмотрим, какие-то комментарии оставили сегодня. Елена пишет. Уважаемый Яков, вы один из немногих, которого смотреть и слушать можно и нужно каждый день. О, Елена, you made my day. Вы сделали мой день. В океане лживой, ангажированной информации ваши подкасты правдивы и искренны. Про правдивое я не знаю, но про искренне – да. Я не есть мерилом правды и так далее. Я свой субъект. Но то, говорю то, что думаю. Каждый раз уже что-то новое, и это не лезть. Говорю from the bottom of my heart. Да, хорошо, спасибо вам. Так, возможно, стоит попробовать выходить в эфир два раза в неделю, но часа на два. У меня работы много, я каждый день не успеваю посещать теплый ламповый стрим. Понимаю, не обижаюсь, не обижаюсь. Team Dream Кларен пишет, решать вам, я и правда реже смотрю, хотя канал ваш нравится. Думаю выпускать ролики по вдохновению и наличию тем для обсуждения. Извините, не проголосовал, так как не мне выбирать. Третий пункт – это шантаж, говорит Анна. Не шантаж, нет, скорее всего, этого я делать не буду. Но надо было дать такую возможность. Ну, давайте посмотрим напоследок на голосовалку и на этом разбежимся. Но хочу вам сказать, что, вероятно, в ближайшие недели будут какие-то перерывы. Итак, проголосовало пока сколько? 71 человек. Ну, картинка не меняется уже, да. То есть половина, 49%, если 100 лайков не поставили, делать перерыв на 3 дня. 45% говорит повысить минимальное количество лайков до 150. То есть примерно вот это, вероятно, тот выбор, который мне надо будет сделать. А я вам желаю, ну, всего самого наилучшего. Чтобы день прошел у вас хорошо. Чтобы вы вкусно поели. Посмотрели бы хороший сериальчик. Выпили бы винишко красного. Или белого. Я не настаиваю. В общем, чтобы вы enjoyed life, насколько вы это можете делать. Ну и главное, мирного неба. Пока.